говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Америка отметила 40 лет со дня смерти Мартина Лютера Кинга. Отставка премьер-министра Ирландии, партийные и личные интересы в политике. Новые мусоросжигательные заводы вокруг Москвы, почему протестуют экологи. И наука, самое удивительное свойство грибов, изменчивость. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе Соединенные Штаты отметили 40-ю годовщину со дня смерти лидера американского движения за гражданские права, лауреата Нобелевской премии мира, пастора Мартина Лютера Кинга. Эта дата стала поводом для размышления о его наследии, о том, насколько близка Америка к идеалам, о которых мечтал доктор Кинг. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Мартин Лютер Кинг был убит единственным выстрелом в голову 4 апреля 1968 года на балконе мотеля в Мемфисе, штат Теннесси, и скончался в тот же день, не приходя в сознание. Ему было всего 39 лет. За свою короткую жизнь он не только снискал огромный авторитет в стране и мире, он достиг реальных результатов. Именно благодаря в первую очередь Кингу в Америке в 60-е годы прошлого века совершилась Великая либеральная революция. Она была мирной, потому что доктор Кинг был сторонником ненасильственных методов борьбы, последователем Льва Толстого и Махатмы Ганди. В марте 63-го года он организовал и возглавил марш на Вашингтон, участники которого потребовали уничтожения расовой сегрегации и дискриминации. В год своей смерти он готовил новый марш на Вашингтон, на сей раз марш против бедности, без различия цвета кожи. Кинг много ездил из города в город. Он не знал, что за ним повсюду следует его будущий убийца. Несмотря на занятость, Кинг откликнулся на просьбу уборщиков Мемфиса, которые боролись за право создать свой профсоюз, принять участие в их публичных акциях. Вечером в день приезда он должен был выступить с проповедью в крупнейшем баптистском храме Америки. Об этом последнем дне вспоминает сподвижник Кинга, впоследствии конгрессмен, мэр Атланты и посол США в ООН Эндрю Янг.
Мартин был болен, у него был жар, на улице шел дождь, и он решил не ехать в храм, потому что он думал, что много народу вряд ли соберется. Но когда мы туда приехали, мы увидели, что зал, а это 11 тысяч мест, набит битком. Мы позвонили ему, и он сказал, что раз так, то он приедет. Наутро он проснулся другим человеком. Он был почти по-детски шаловлив, он смеялся и шутил. Собрались друзья, и ощущение было такое, будто камень свалился у него с плеч. Ну а потом раздался выстрел.
О последней проповеди Кинга говорила на днях с неожиданными для нее интонациями сенатор Хиллари Клинтон, выступая с кафедры того же храма в Теннесси.
Стоит перечитать последнюю речь доктора Кинга. Мы велим детям заучивать наизусть «У меня есть мечта», а сами должны перечитать последнюю. Чтобы помнить слова пророка Амоса, который восклицает «Пусть как вода течет справедливость и правда как сильный поток». Надо помнить и страдания, и жертву Иисуса Христа, который учил нас любить наших врагов. Что за нелепость? Во времена, когда было произнесено это поучение, в сознании человечества еще даже не зародилась эта мысль. Любить врагов, подставлять другую щеку? О чем он говорит? Но этот пророческий зов эхом отозвался во многих поколениях, и доктор Кинг услышал его сердце.
В 6 часов пополудни Кинг собирался поужинать с друзьями в доме местного пастора. Он надел свежую рубашку, повязал галстук, облачился в пиджак и вышел на балкон своего номера на втором этаже. Внизу он увидел своего водителя и заговорил с ним о погоде. Тот сказал, что на улице свежо, и посоветовал надеть пальто. Кинг повернулся и уже собрался зайти в номер. В этот момент все услышали громкий хлопок и увидели, что Кинг падает на пол балкона. Сенатор Джон Маккейн в годовщину смерти Кинга произнес речь с балкона того самого мотеля. Сегодня там размещается Национальный музей прав человека.
Это место навсегда останется напоминанием о том, что трусость и злоба претендуют на победу. Никакое доброе дело в этом мире, каким бы справедливым и чистым оно ни было, не удается без жертв. И доктор Кинг знал это. Он знал, что полицейские дубинки, слезоточивый газ и побои — это еще не самое страшное, что может подстерегать его каждый день и каждую ночь. Он был человеком, который свыкся с близким присутствием опасности. И когда пришла смерть, он встретил ее, стоя в полный рост, не прячась и не пугаясь.
Пуля раздробила нижнюю челюсть, распорола яремную вену, позвоночную и подключичную артерии и застряла в позвоночнике. Сделать ничего было нельзя. В 7 часов 5 минут вечера врачи больницы Святого Иосифа констатировали смерть. Сенатор Барак Обама.
Он узрел землю обетованную, и хотя в глубине души он знал, что не попадет туда вместе с нами, он знал, что мы достигнем ее. Он знал это потому, что видел, что американцы, как он сказал в тот вечер, обладают способностью соединять в своем сознании местоимение «я» и «они», сознавать, что неважно, какого цвета твоя кожа, неважно, какую веру ты исповедуешь, неважно, сколько у тебя денег, неважно, простой ли ты уборщик или сенатор Соединенных Штатов, все мы зависим друг от друга, каждый из нас сторож брату своему и сестре своей, и что, я цитирую его, или мы все вместе поднимемся к вершине, или вместе скатимся вниз. И когда на следующий день его убили, это оставила рану в душе нашей страны, рану, которую мы еще не полностью залечили. Мало в каком другом месте боль выразилась так явно, как в Индианаполисе, где как раз в тот момент оказался Роберт Кеннеди. Он вел там свою президентскую кампанию, и ему выпала обязанность сообщить толпе, собравшейся в парке, что доктор Кинг убит. И когда потрясение переросло в гнев, Кеннеди напомнил этим людям о сострадании доктора Кинга и его любви. И в ту ночь, когда во многих городах Америки вспыхнуло насилие, в Индианаполисе было все спокойно. All was quiet
in Indianapolis. Вот запись этого обращения Роберта Кеннеди к своим сторонникам, собравшимся на предвыборный митинг.
Дамы и господа, я сегодня буду говорить лишь одну минуту или около того, потому что у меня очень печальная новость для всех вас. Вы не могли бы опустить эти транспаранты? У меня очень печальная новость для всех вас и, думаю, для всех наших сограждан и людей доброй воли повсюду в мире. Мартин Лютер Кинг убит сегодня в Мемфисе, штат Теннесси.
Бобби Кеннеди, старший брат которого тоже погиб от руки убийцы, сумел найти единственно нужные в тот момент слова.
Те из вас, у кого темный цвет кожи, учитывая свидетельство, что в убийстве виноваты белые, могут быть переполнены горечью, ненавистью и жаждой мести. Мы, как страна, можем двинуться в этом направлении к еще большей поляризации. Черные против белых, белые против черных, объятые ненавистью друг к другу. Но мы можем сделать усилия и постараться, как доктор Кинг, понять, осмыслить и заменить эту ненависть, это кровавое пятно, простирающееся по всей нашей земле, пониманием, состраданием и любовью. Тем из вас, кого искушает ненависть и недоверие ко всем белым, я скажу лишь, что мое сердце тоже имеет основания для подобных чувств. Члена моей семьи тоже убили, но убил его белый человек.
6 июня того же года жертвой покушения стал и сам Бобби, а 7 июня в Лондоне был арестован убийца Кинга Джеймс Эрл Рэй. У этого человека не было явных причин убивать пастора. Поэтому, несмотря на его собственное признание, покушение на Кинга породило целый ряд конспирологических версий. В апреле 1998 года 70-летний Рэй скончался на тюремной койке. Он страдал тяжелым циррозом печени. А в 1999-м семья Кинга вчинила гражданский иск одному из предполагаемых соучастников заговора. Интересы истца в суде представлял адвокат Уильям Пеппер. Вот фрагмент его заключительной речи.
Правительственные службы стали причиной покушения на Мартина Лютера Кинга. Их действия привели к случившемуся, а потому они использовали все могучие средства, имеющиеся в их распоряжении, дабы замести следы. Это был заговор. Это слово считается неприличным. Те, кто говорят о заговорах в Америке, подвергаются оскорблениям. Но нигде в мире этот взгляд не разделяют. В Италии и Франции в заговоры верят, потому что у этих стран долгая история. Помните, в Цезаре вонзились 39 кинжалов. Такие вещи, как правило, не происходят без соучастия других людей. А в данном случае, при совершении такого убийства, без участия серьезных, видных должностных лиц правительства.
вдова и дети Кинга выиграли дело, получив символическую компенсацию в $100. Но серьезных экспертов материалы этого процесса ни в чем не убедили. Вернемся к разговору о наследии Кинга. Сенатор Клинтон.
Но как бы далеко мы ни ушли, мы знаем, что наш путь далеко не завершен. Иногда мы открываем газету, читаем заголовки и испытываем такое чувство, будто бы сорвались со склона горы, разве нет? Иногда диву даешься, сколько глубокой может быть пропасть. Всякий раз в таких случаях я вспоминаю слова из последней речи доктора Кинга. Слова о том, что чем темнее ночь, тем ярче звезды.
Сенатор Барак Обама.
Это была борьба за экономическую справедливость, за возможности, которые должны быть доступны людям всех рас и социальных слоев, потому что доктор Кинг понимал, что борьба за экономическую справедливость и борьба за расовую справедливость по сути одно и то же. И то, и другое часть еще более масштабной борьбы за свободу, достоинство и человечность. До тех пор, пока американцы будут увязать в бедности, до тех пор, покуда они будут лишены достойной оплаты труда, льгот и справедливого обращения, до тех пор, пока возможности будут открыты лишь для некоторых, но не для всех, мечта, о которой он говорил, будет оставаться недостижимой.
Заключительная часть той самой последней проповеди Мартина Лютера Кинга. Она носит название «Я был на вершине». В ней Кинг уподобляет себя Моисею, который по призыву Господа взошел на вершину горы Синай и услышал обетование.
«Мне неведомо, что произойдет. Впереди у нас трудные дни, но для меня это теперь не имеет значения, ибо я был на вершине. Как и всякому, мне хотелось бы прожить долгую жизнь. Но меня это теперь не волнует. Я хочу лишь исполнить волю Господа. Он позволил мне подняться на вершину горы, и я взглянул оттуда окрест и увидел землю обетованную. Возможно, я не дойду до нее вместе с вами, но я хочу, чтобы вы узнали сегодня, что мы, как народ, обретем землю обетованную. И потому я счастлив сегодня, я ни о чем не беспокоюсь, я никого не боюсь. Мои глаза видели грядущего во славе Создателя».
Когда Мартин Лютер Кинг произносил эти слова, жить ему оставалось меньше суток.
О том, как Америка сейчас оценивает наследие Мартина Лютера Кинга, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Несколько дней назад премьер-министр Ирландской республики объявил об уходе с поста. Это заявление стало неожиданностью не только для страны, но даже и для близких соратников премьера, включая членов кабинета министров и высшего руководства его собственной политической партии республиканцев. О завершении одной из самых успешных карьер в ирландской политике, а также о причинах и возможных мотивах этого решения. Елена Воронцова.
Берти Ахерн занимал пост премьер-министра почти 11 лет. Впервые он был избран в 1997-м, став самым молодым лидером в истории Ирландии. Он выиграл и последние выборы, и возглавил коалиционное правительство меньше года назад. Эту рекордную карьеру Ахерн строил, будучи чрезвычайно популярной фигурой. Несмотря на занимающие заголовки на протяжении двух последних лет крупный коррупционный скандал, Ахерн продолжает пользоваться горячей любовью населения страны. Срок своего ухода с поста премьер определил в начале мая, и можно предположить, что весь месяц 56-летнему политику предстоит купаться в лучах славы. В день объявления об отставке мировые лидеры один за другим отметили заслуги Берти Ахерна на своем посту. Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр сказал:
«Пожалуй, ни с одним другим премьером я не выпил столько чашек чая, продвигаясь часами шаг за шагом в переговорах. Берти всегда был готов преодолевать новые препятствия. Делами своими он доказал готовность брать на себя обязательства, готовность к пониманию и примирению. Спасибо, Берти».
Ахёрн войдет в историю как один из политиков, положивших конец кровопролитию в Северной Ирландии. То, что казалось невозможным жителям Британии и Ирландии какие-нибудь 10 лет назад, прекращение терактов, полное разоружение ИРА, непримиримые противники, республиканцы и юнионисты за одним столом, стало реальностью благодаря в том числе дипломатическому таланту Берти Ахёрна. Его блестящая способность вести переговоры, его умение не замечать угрозы и проклятия со стороны радикально настроенных членов протестантского сообщества в Ирландии, без этого долгожданный мир не пришел бы еще долго. Встреча Ахёрна и Пейсли была, собственно, ранним символом окончания конфликта. Теперь, когда два крупных архитектора перемирия, Ахёрн и Тони Блэр, оставили премьерские посты, они оба могут в скором будущем претендовать на пост президента ЕС. Другая крупная заслуга Ахёрна – это экономический скачок Ирландской республики за последние 10 лет, феномен, известный как «Кельтский тигр». Кроме того, дипломатические победы Ахёрна в решении международных вопросов за 6 месяцев его председательства в ЕС тоже вызвали множество похвал в его адрес со стороны таких фигур, как, например, Жак Ширак. И вот 2 апреля, стоя на ступеньках здания правительства, Ахёрн заявил о том, что уход со сцены раньше срока – это его личное решение.
Я полагаю, что нельзя допустить, чтобы моих коллег-министров отвлекала от работы непрекращающаяся шумиха, связанная с трибуналом, и по собственной воле решил уйти в отставку раньше срока. Я всегда буду готов признать, что делал ошибки в жизни, но одна ошибка, которую я никогда не делал, это обогащение за счет использования народного доверия ко мне. Я никогда не брал взяток, и ни одно из моих действий не может бросить тень на кабинеты, которые я когда-либо возглавлял. Я твердо знаю в глубине души, что не сделал ничего дурного и никого не обманул.
Причина ухода Берти Ахёрна с поста, однако, ясна. Последние годы в Ирландии тянулись судебные разбирательства, связанные с личными финансами Ахёрна. Происхождение нескольких сумм остается туманным, законность оборота других и уплата налогов с некоторых крупных пожертвований под вопросом. Трибунал, о котором говорил Берти Ахёрн, это основанный им самим специальный орган, занимающийся расследованием отношений между чиновниками, распоряжающимися разрешениями на строительство, и бизнесменами. Этот орган называется Магонский трибунал. В последние годы едва ли не каждый день в ирландской прессе появлялись новости, связанные с процессом над самим премьером. С начала процесса было точно известно, что еще в 1994 году он получил, так сказать, в подарок около 15 тысяч фунтов стерлингов от друзей-предпринимателей. В 2006 году Берти Ахёрн был вынужден признать, что в середине 90-х он, будучи тогда министром финансов страны, брал у друзей в долг крупные суммы, которые до сих пор не вернул. По его словам, средства были необходимы, чтобы покрыть расходы по бракоразводному процессу. Трибунал пока не нашел доказательств того, что дававшие в долг и отказавшиеся, по словам премьера, принять одолженное назад, получили какие-то услуги или привилегии. Объяснения Ахёрна своих банковских операций становились все более размытыми, и доверие к его заявлениям оставалось все меньше. Например, 15 тысяч ирландских фунтов были сняты со счета премьера его тогдашней подругой, чиновницей Селией Ларкин. В ходе допроса Ахёрн согласился, что такое событие запомнилось бы любому человеку, однако сам он каким-то образом забыл о снятии этой суммы со своего счета и о том, кому он доверил эту операцию. Еще 30 тысяч фунтов все та же Селия Ларкин получила от бизнесмена из Манчестера Майкла Уолла. Деньги пошли на ремонт дома, который вскоре купил премьер-министр. В прошлом Ахёрн выиграл судебное дело по иску о клевете. Однако журналист Эрман Дафри, давая показания позднее перед Магонским трибуналом, подтвердил, что предприниматель Оуэн О'Брайен сказал ему, что позаботился о том, чтобы получить одобрение Ахёрна на строительство торгового центра в 90-х годах в Дублине. Многие моменты напоминают позднеперестроечную атмосферу в России, когда слышишь, например, в выпуске новостей на одном из ирландских каналов, как один из предпринимателей, пожертвовавших в прошлом деньги партии Ахёрна, Пади О'Рейли по прозвищу «Штукатурщик», был впоследствии назначен руководителем избирательной кампании партии «Фиона Фойл». Собственно, Ахёрна в последнее время не раз сравнивали с Горбачевым, в том смысле, что историческая роль его как политика огромна, но никакие восхваления заслуг от международного сообщества не могут гарантировать, что политик уцелеет в домашних передрягах. Отвечая перед трибуналом о происхождении средств, премьер утверждал, что поступление на его банковский счет – это его зарплата. Через какое-то время выяснилось, однако, что средства поступали в британских фунтах стерлингов, так что зарплатой быть не могли. Что еще хуже, Ахерн был вынужден признаться перед трибуналом в том, что своими действиями он пытался ограничить доступ к информации, связанной с этими денежными поступлениями в валюте на свой счет, и что в предоставленных сведениях он скрыл часть информации о своих личных средствах. Даже на этом этапе премьер-министр Ирландии в выступлениях перед прессой решительно стоял на своем.
Я буду с удовольствием помогать разбирательству этих вопросов трибуналам, и я решительно отвергаю любые клеветнические предположения против моей чести. Никто не предоставлял трибуналу информацию о своих личных финансах в столь полном объеме, как это делал я на протяжении нескольких лет. Безусловно, то, что я предоставил информацию целиком, не исключив ни одного файла.
Решительный перелом в этих слушаниях произошел несколько недель назад, в конце марта. Банковский служащий подтвердил, что поступавшие на счет премьер-министра средства были в британских фунтах стерлингов, и, наконец, его секретарь Грейн Карут изменила свои показания. Изначально она подтверждала показания премьера о том, что поступавшие суммы являлись зарплатой, но после того, как судья напомнил ей о том, что такое лжесвидетельство и какое наказание за это полагается, секретарша со слезами призналась, что изначальные показания ее не были правдой. Общая сумма необъясненных средств, полученных премьером, составляет свыше 900 тысяч евро. По иронии, объявление об отставке премьер зачитал спустя лишь несколько дней после того, как его адвокаты выиграли два процесса, где оспаривалось правомочных некоторых действий Магонского трибунала и правильность пересчета курса валют. В ходе своей политической карьеры он всегда выглядел невероятно демократично и доступно. С трудом он сменил излюбленный анараки на официальный костюм, всегда легко и охотно разговаривал с народом. По вечерам жители Северного Дублина могли видеть премьера, угощающегося пивом с друзьями в привычном пабе. Ходили шутки, что в определенный день недели можно прийти на официальное открытие премьер-министром пакетика с чипсами. Собственно, никто не называл ирландского премьера Патриком Бартоломью, всем он был известен как Берти. По сведениям многих близких к премьеру людей, он практически не разделял собственную жизнь и политику, как, возможно, не разделял и финансы.
Об отставке премьер-министра Ирландии рассказывала Елена Воронцова. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве милиция избила несколько участников акции протеста на Славянской площади. Манифестанты протестовали против недавних событий в ОВД «Сокольники», где неделю назад сотрудники милиции жестоко избили молодых людей. В Москве несколько десятков человек приняли участие в пикете против внесения поправок в Земельный кодекс. Поправка, предложенная московским мэром Юрием Лужковым, касается резервирования и изъятия земель любой формы собственности под строительство жилья и объектов инфраструктуры. В случае возможного вступления Украины и Грузии в НАТО, Россия будет вынуждена принять ответные меры для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба российских вооруженных сил Юрий Балуевский. Посол Таиланда в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России. Ему сделано представление в связи с нарушением прав российского гражданина Виктора Бута, арестованного в Таиланде по обвинению в незаконной торговле оружием. Мэр Твери Олег Лебедев временно отстранен судом от должности. В начале апреля против него было возобновлено уголовное дело по статье препятствования следствию. В иракском городе Эн-Наджаф убит местный лидер движения радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра. В Иране запущены сотни новых центрифуг для обогащения урана. По сообщению официального иранского агентства, сейчас в центре в Натанце действует около 500 центрифуг. Цены на продовольствие в бедных странах, и без того высокие, будут продолжать расти, предупреждает ООН. По данным программы ООН ФАО, цены на рис и пшеницу за прошлый год удвоились.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новые мусоросжигательные заводы вокруг Москвы. Почему протестуют экологи? И наука. Самое удивительное свойство грибов – изменчивость. До 2012 года вокруг Москвы будет построено 6 мусоросжигательных заводов. Таким образом, столичные чиновники пытаются решить проблему утилизации мусора. Ученые и экологи выступают против. По их мнению, выбросы предприятий нанесут значительный вред не только окружающей среде, но и здоровью людей. Диоксин, который выделяется при сжигании мусора, один из самых токсичных ядов, и даже малейшие его дозы провоцируют онкологические заболевания, рассказывает Любовь Чижова.
В марте правительство Москвы одобрило проект постановления, которое вскоре должны представить на подпись мэру Москвы Юрию Лужкову. В ближайшие 4 года в Зеленоградском, Юго-Западном, Западном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Южном округах будут построены 6 мусоросжигательных заводов. О том, почему принято такое решение, говорит глава комиссии по экологической политики Мосгордумы Вера Степаненко.
Существует несколько официальных полигонов, которые арендует Москва. Их 4 в Московской области, которые Москва оккультуривает, за которые отвечает, которые содержит на собственно бюджетные средства. Но не секрет, что это еще и коммерческая ниша, и есть как бы неофициальные полигоны, которые содержат не город, а которые содержат коммерсанты. Город не несет ответственность, но это те полигоны, которые наносят особый ущерб и вред окружающей среде в Московской области. Но известно, что полигоны, во-первых, это не лучший способ утилизации отходов. И сегодня во всем мире отказываются от полигонного захоронения, потому что это не совсем безопасный с точки зрения экологии способ. Потому что в любом случае отходы, оттуда свозятся разные отходы разных фракций, они попадают в воды подземные, идет засорение окружающей среды. Кроме этого, для того, чтобы полигоны были безопасны, их нужно определенным образом содержать. Там скапливаются газы, эти газы нужно каким-то образом, ну скажем, грубо добывать и выпускать из этих полигонов. Поэтому это не очень безопасный и не очень цивилизованный и современный способ утилизации отходов. И пока не получается полностью большое количество отходов, а в городе только в жилищно-коммунальной сфере образуется 5 миллионов тонн ежегодно отходов, запустить переработку. Ну и остается какой способ, на который может пойти власть? Еще есть способ утилизации такой, как сжигание. В городе есть сегодня несколько сжигательных заводов, Руднево завод и новый завод, который по австрийской технологии открыт на улице Подольских курсантов. Открыт он был буквально в ноябре-декабре 2007 года, где использованы технологии австрийские, и лаборатории, которые проводят исследования, дают достаточно экологические безопасные показатели, которые входят в показатели, нормативы, утвержденные директивами Евросоюза. Если завод в Руднево, с моей точки зрения, он более сложный и необходимо там применять раздельный сбор мусора для того, чтобы он был более экологически безопасен, то вот завод на улице Подольских курсантов, ну, не вызывает сомнений у специалистов и экологов. И те контрольные замеры, которые делает город, а у нас есть служба мусоромониторинга, пока не вызывают опасений и сомнений. И вот, имея такой опыт, город сейчас принимает решение идти по пути создания и строительства мусоросжигательных заводов. Это мера, которая сегодня вынуждена, необходима для того, чтобы не зарасти в мусоре, для того, чтобы город был благоустроен, для того, чтобы решать систему отходов, утилизации вот таким цивилизованным путем. Но в каждом конкретном случае будет выбираться свое производство и основное, поскольку это все-таки вызывает много вопросов, сомнений у жителей, у специалистов, у экологов. Основное, чтобы те технологии, которые будут использоваться при мусоросжигании, они отвечали современным требованиям и нормативам экологической безопасности.
Говорила глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Вера Степаненко. Против строительства мусоросжигательных заводов вокруг Москвы выступают экологи и ученые. По их мнению, российская столица будет окружена диоксиновым кольцом. Это крайне негативно отразится на здоровье людей. По данным специалистов, при сжигании 3 тонн отходов получается 1 тонна токсичных отходов, содержащих не только диоксины, но и тяжелые металлы, полиароматические яды, пары ртути, галогенсодержащие углеводороды, кислотные пары и парниковые газы. Вице-президент Российского Зеленого Креста, член-корреспондент Российской Академии Наук Александр Чумаков считает, что сравнивать нынешние мусоросжигательные полигоны и будущие мусоросжигательные заводы сравнивать очень плохое и плохое. Вот что он говорит об отходах предприятий, которые собираются построить до 2012 года.
Эти мусоросжигательные заводы, помимо дыма, после них остается еще 1/3 от поступивших отходов, она превращается в золу, причем высокотоксичную золу, которую нужно опять-таки захоранивать на специальных полигонах, поскольку период полураспада, период хранения безопасного где-то порядка 200 лет. Самые опасные вещества – это диоксины и фураны. Они выделяются, и выделяются их не очень много. И система газоочистки их улавливает частично. Но если посмотреть, сколько у нас по европейским нормам будет выделяться на срезе трубы и просуммировать по всем заводам, то получается, я вам сейчас точно скажу, сколько, в год примерно 44 грамма диоксинов. Кажется, смехотворная величина. Но, тем не менее, когда в европейских странах, допустим, говорят нам о 100 граммах в год этих диоксинов, уже там бьют тревогу. Диоксины опасны тем, что они очень стойкие и очень ядовиты. Они имеют способность накапливаться в организме. Попав однажды, они остаются там пожизненно. Они относятся к классу супертоксикантов. Ну, ядовитых их нет. Если там сравнивать с какими-то ядами, которые у всех на слуху, там, допустим, с цианистым калием, то ядовитость диоксинов там 10 тысяч раз выше.
Сейчас москвичи дышат этими самыми диоксинами?
Ну, поскольку уже какие-то заводы действуют, то, конечно, эти диоксины присутствуют в воздухе. Но пока их не очень много. Если построить все эти заводы, то примерно за 3 года 7 месяцев каждый москвич получит предельно допустимую дозу.
Чем опасны эти диоксины? Может быть, какие болезни они могут провоцировать? Как они сказываются на самочувствии и здоровье людей?
Они действуют на генетическом уровне, и в этом их основная опасность. Вызывают они в конечном итоге рак, и это почти 100%. То, что они производят каждый день, за какой-то срок достигает предельного значения, и потом человек начинает уже серьезно болеть, а в конце концов умирает. И сроки, которые на это отведены, достаточно небольшие. Вот при таком массированном их поступлении, если будет реализована эта программа, то где-то на 5-6 году уже начнутся массовые заболевания. Здесь все мы подвержены будем этим заболеваниям. А все-таки Москва – это столичный город. И в нем находится и президент, и правительство, и масса посольств. Поэтому мы сейчас с вами рассуждаем так спокойно. На самом деле этим должны озаботиться компетентные органы. Они должны, по крайней мере, обратить на это внимание. Я думаю, что не только наше с вами дело каким-то образом заострять внимание на этой проблеме. Я думаю, что должна быть создана какая-то независимая, даже, может быть, международная комиссия, которая бы подробно просмотрела бы этот проект.
Это было мнение вице-президента Российского Зеленого Креста Александра Чумакова. В Германии, чьи технологии по утилизации мусора считаются передовыми, мусор также сжигают, но перед этим его тщательно сортируют, причем не только работники мусороперерабатывающих предприятий, но и сами немцы. Тем не менее, проблема диоксина, который выделяется при сжигании мусора, волнует и германских экологов. Подробнее об этом мой коллега в Германии Юрий Векслер.
В Германии, согласно действующему законодательству, сжигаться должен только остаточный мусор, который не удается утилизовать другими экологически приемлемыми способами. В 1998 году в стране было 53 завода по сжиганию мусора, но запланировано и уже строится еще 15 заводов, в основном на территории бывшей ГДР. Само по себе сжигание мусора по официальным европейским понятиям в буквальном смысле слова меньшее из зол, так как оно, сжигание, базируется здесь на экологической сознательности большинства и на сложившихся культурных традициях. В Германии, где с 2005 года законодательно запрещено создание новых мусорных свалок, сжигается 50% мусора и отходов, а в Швейцарии, например, даже все 100%. Эти заводы являются, как правило, тепловыми электростанциями. Во всех случаях сжигание предпочитается в современной Европе складированию. И в целом процент сжигания мусора в развитых странах выше, чем в развивающихся. В Германии каждая федеральная земля решает проблему экологически наименее безопасного освобождения от мусора на основе общенациональных, а теперь и общеевропейских предписаний и норм. Конкретные же предпочтения форм в каждой земле различны. Но в целом в Германии при большей, скажем так, если не любви, то приученности немцев к порядку, бытовой мусор, в котором порядка 40% пищевых отходов, поступает сначала на сортировку и переработку. Поступает предварительно собранный и рассортированный самими гражданами по отдельным пакетам, а в некоторых землях и в специально розданных населению мешках различного цвета. В немецких квартирах мусор сразу раскладывается по ведрам различного цвета под разные виды мусора. На улицах Германии и во дворах домов можно увидеть разного цвета контейнеры, соответственно, под пищевые отходы, под бумагу и картон, под остатки пищи, отдельно под белое и под цветное стекло и так далее. Особо утилизуется мусор крупного формата, в частности мебель. На сортировочных станциях мусор на конвейерах еще раз проверяется на состав. Таким образом, сжигание происходит после стадий, выявляющих возможности вторичного использования. По официальным данным, в Германии конечный продукт такого сжигания, то есть зола, содержит менее 3% углерода и занимает при дальнейшем складировании, конечно же, существенно меньше места. И тем не менее, бури и скандалы вокруг мусора возникают и в Германии. Вообще, это сфера, в которой крутятся большие деньги, поэтому нередки и просто финансовые махинации и случаи коррупции. Официальная технологическая репутация современных заводов по сжиганию мусора вроде бы неплоха, но по исследованиям немецкого Гринписа, такие заводы тем не менее выбрасывают в атмосферу различные ядовитые субстанции, в частности диоксин, в количествах, превышающих допустимые нормы. Вообще, контроль за содержанием выброса продуктов горения на таких предприятиях – дело трудное, и возможности для фальсификации результатов существуют и в Германии тоже. Скорее всего, по этой причине, согласно опросам населения, оно с большим доверием воспринимает альтернативное сжиганию формы утилизации. Да и замеряется при контроле за заводами по сжиганию мусора только концентрация диоксина в дыме. Но точное число и разнообразие вредных веществ, возникающих и выбрасываемых в атмосферу при сжигании мусора, вообще неизвестно. Официальные же нормы содержания прописаны только для 40 таких субстанций. Опасность, по мнению экологов, заключается в том, что в процессе сжигания мусора участвует много различных веществ, вступающих при этом во взаимодействие, в результате чего очень часто образуются неизвестные вещества и соединения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Российские ученые, выступающие против строительства мусоросжигательных заводов вокруг Москвы, напоминают, что в Европе и Америке перед сжиганием сортируют около половины всего мусора, а в России только 15%. В стране необходимо строить не только мусоросжигательные, но и перерабатывающие заводы. Это не только улучшит экологию, но и позволит предприятиям повысить свои доходы. Из одной тонны мусора можно получить 170 килограммов биогаза или 50 килограммов металлолома или 250 килограммов стекла. Ткани, древесины или пластмассы. Недаром мусорный бизнес называют «золотым дном».
О протестах экологов против строительства мусоросжигательных заводов вокруг Москвы рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Изменчивость – одно из самых удивительных свойств грибов. О том, как полезные грибы превращаются в носители смертельных ядов, и о том, как грибы умеют менять пол и образовывать организмы разных полов, в третьей передаче, посвященной грибному разнообразию, рассказывает профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ Юрий Дьяков. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Одно из распространенных мнений об опасности грибов – это способность
способность грибов впитывать яды, и даже те грибы, которые мы считаем традиционно съедобными и привычными, как они легко превращаются в смертельный яд. Отчего так происходит, и
вот
как
это,
люди могут
видите,
от этого спастись?
Видите, это тип питания. Они всасывают. Значит, все, что есть вокруг, всасывают, и полезное, и вредное. Они поглотители. Я знаю, была одна работа, где изучали поглощение свинца грибом каким-то, я не помню сейчас, и высшим растением. Вот при увеличении концентрации свинца, значит, идет рост в теле одинаково, но при какой-то концентрации у растения это переходит в плато, то есть больше не увеличится, а у гриба растет столько, сколько дашь. И, естественно, поэтому можно отравиться традиционно съедобную, обычно собираемыми грибами.
А не специалист может это понять, что вот этот гриб
смертелен?
Нет, а как
это он может понять? Не специалисту можно сказать, чем отличается, скажем, бледная поганка от сыроежки. Это можно рассказать. А рассказать это и специалист не знает, нужен химический анализ, чтобы сказать, что там есть внутри. Тут другое дело, что нужно, соответственно, некоторые соблюдать правила. Самое первое правило – это не есть грибы. Тогда ничего не будет. Второе правило – это если не можешь не есть грибы, то не собирай их, а покупай в магазине или на рынке выращенные искусственно, потому что там шампиньоны, вешенки там и другие грибы, потому что там все-таки нет этих опасностей.
Но разве их можно сравнить с настоящим белым или рыжиком?
Если вы хотите настоящий белый или рыжик и не можете без них жить, то тогда уже следующие правила. Во-первых, ни в коем случае не собирать в городе, вдоль автомобильных дорог, места, где есть свалки, то есть во всех тех местах, где возможно наличие в воздухе неблагоприятных веществ. Еще одно правило, что вот грибы, растущие на деревяшках, все эти опята, менее насасывают, чем грибы, растущие на почве.
А вот это важно.
Да, ну, на деревяшках ограниченное число съедобных грибов растет, но тем не менее. Еще одно правило, очень важное, это ни в коем случае не собирать грибы старые и плесневелые, и червивые. Вот плесени на грибах – это другие грибы, это микромицеты, плесневые грибы. И они сами вот могут очень опасные токсины выделять. То есть не вот это плодовое тело, которое мы используем. Плесневелое мясо мы же не будем есть, а грибы почему-то можно. Грибы червивые тоже не надо собирать и есть.
А вот что значит червивый гриб? Это показатель чего?
Есть такие грибные мухи, грибные комарики. То есть это двукрылые насекомые, которые специфически, их личинки питаются грибами. Они туда откладывают яйца, развиваются личинки и кушают. Ничего там особенного нет, но все эти ходы тоже там развиваются, всякая микрофлора и так далее. Так-то ничего особенного, конечно. Если вы не ходите в синагогу, то можно. Это не кошерная пища.
Почему грибы так считаются?
Ну, потому что черви, а нельзя есть все, что... Где? Можно есть только то, что покрыто перьями, волосами или чешуей по Торе. Почему лисички раньше в народе назывались еврейский гриб? Не червивые это они. И не червивые, потому что другой состав стеринов. Есть такие вещества в мембранах, стероиды, стерины. Вот у нас холестерин мы знаем, да? А у грибов эргостерин. Так вот, эти личинки у насекомых, они линяют, но они покрыты хитином. Перед каждым ростом надо сбросить хитин. Без хитина может увеличиться тело, а покрывается хитином, и дальше уже расти не может. Значит, опять надо несколько линек пройти. Линьки регулируются гормонами линочными. Эти линочные гормоны, их называют эктизоны, они тоже стероидной природы. И эти мухи сами не могут синтезировать эти стероиды. У них нет фермента, там сквален-циклаза, который это делает. И они берут эргостерин у гриба и его трансформируют в свои гормоны линочные. А вот стероиды лисички, они немножко отличаются. Из них плохо получаются эти самые эктизоны.
Еще вот мы хотели вас спросить про способы размножения вот грибов. Существует очень много разных способов необычных, которых нет у высших растений и животных.
Да, очень интересные, конечно. Ну, бесполое размножение у них достаточно традиционное. Это различные спорангии, в которых находятся споры. Единственное, что в отличие, скажем, от водорослей, у них нету, за исключением очень небольшой группы хитридиомицетов, древних грибов, самых примитивных, в основном водных, у них нету подвижных спор. Это все связанные с сушей уже, и поэтому неподвижные споры. А вот половое размножение у них представляет очень много чрезвычайно интересных таких особенностей. Во-первых, вот эти вот водные оумицеты, вот которые родственники водорослей, что ли, да, там есть дудомные формы. На одном мицелии образуются женские половые органы антеридии, на другом мужские половые органы аугонии. Но самое интересное что? Что если изолированно один штамм выращивать, он будет размножаться только вегетативно. Никаких этих структур он формировать не будет. Если рядышком два штамма посадить, начинается молекулярный диалог, да? Женский штамм сначала выделяет определенное вещество. Вещество получило название оогониол. Этот оогониол в чрезвычайно низких концентрациях, где-то в 10⁻³ степени моля, вызывает формирование антеридиев. Формирующие антеридии выделяют новое вещество, которое называется антеридиол, которое вызывает формирование оогониев. Во-первых, что интересно, что антеридиол и оогониол – это стероиды, которые очень сходны с стероидными половыми гормонами млекопитающих. То есть, значит, вот эта структура, регулирующая формирование половых различий морфологических, была придумана, когда мы с вами еще были водными плесенями. Во-вторых, что? Что если два штамма рядом растут, один будет мужской всегда, другой женский.
То есть они договариваются между собой.
Вот они вот этим обменом договариваются.
Диалог.
Но если вот к мужскому штамму подсадить еще какой-то штамм, может быть такая ситуация, что тот будет мужской, а он женский.
То есть они могут менять пол?
Нет, они не меняют пол, они образуют пол. Но они могут образовывать пол мужской или женский в зависимости от партнера. И можно выстроить целую серию, где с одной стороны будет всегда женский, с другой всегда мужской, а посередке в зависимости от партнера. Но этот всегда женский тоже, только в данной ситуации можно найти, может быть, какой-то еще штамм, для которого он будет мужским. Это такой половой процесс, называется гин-андромиксис. Гина – это женское начало, андро – мужское, то есть это вот такой смешанный тип полового размножения. Другая ситуация. У большинства грибов нету морфологических различий, поэтому говорить о полах нельзя. Знаете, тоже половой процесс есть, а пола нет. Тоже такая ситуация интересная, да? Вот, у них есть просто физиологические различия, которые называются гетеротализмом, разнотоломностью, и определяется генами спаривания, так называемыми. Это тоже связано, что определенные феромоны выделяются одним таломом и другим таломом, и они стимулируют половой процесс. Так вот, что интересно у дрожжей, а сейчас это найдено у шампиньонов, между, то может быть смена типа спаривания, то есть смена пола фактически. Дело в том, что есть, скажем, у дрожжей, там на третьей хромосоме, определенный локус, он состоит из нескольких генов, то есть несколько белков контролирует. Этот локус может быть двух типов, или А называют, или альфа. У одной дрожжи А, у другой альфа, если они близко друг от друга находятся, начинается половой процесс. Клетка перестает пучковаться, вытягивается навстречу друг другу, происходит растворение перегородки, ядра движутся и сливаются. Происходит половой процесс. Но обнаружено, что есть такие же последовательности с правой и с левой стороны вот этого гена спаривания. Один на том же плече, другой на другом плече этой третьей хромосомы. И, может быть, вот так вот они могут находиться рядом и рекомбинировать. Это так называемая сайт-специфическая генная конверсия. И вырезается последовательность та, что была в этом локусе спаривания, а замещается последовательность, которая была вот в кассете, или правой, или в левой. И если в этой кассете тут было А, а в кассете альфа, то он становится уже не А, а альфа. И он может спариваться с А, что раньше он не мог. То есть может быть замена типа спаривания. Вот такая
на
вот...
генетическом уровне смена пола,
да,
путем,
да,
просто,
да,
целенаправленной, да, перестройки генома получается.
Целенаправленной перестройки, это так называемые прыгающие гены. Это вот тоже очень интересная вещь. Наконец, вот у этих вот базидиальных грибов, вот этих, у шляпочных вот этих известных всем грибов, у них что интересно? У них, во-первых, вот у дрожжей две аллели как бы вот этого спаривания, или А, или альфа. А у них может быть очень много аллельных состояний. Поэтому фактически у этих самых дрожжей, ну и у многих других грибов, У них только 50% потенциал инбридинга, потому что А и альфа может встретиться, да? И 50% потенциал аутбридинга, потому что тоже А и альфа может встретиться, других вероятностей нет. А тут потенциал инбридинга 50%, потенциал аутбридинга, то есть неродственного скрещивания, приближается к 100%. И дальше еще что интересно, что не один вот этот фактор, а два, А и Б, и каждый имеет кучу альфа. И только тогда может пройти половой процесс, когда А у одного и А у другого разные, и Б у одного, и Б у другого разные. Но это снижает вероятность инбридинга до 25%.
То есть скрещивание потомков одного и того же мицелия.
Скрещивание потомков одного и того же мицелия уже и вероятность до 20%, до 5% падает. То есть падает вероятность близких скрещиваний. А разных высокая сохраняется. То есть вот такая вот ситуация регуляции пола чрезвычайно интересная. Причем каждый из этих факторов имеет гены, во-первых, которые контролируют образование феромонов, во-вторых, контролируют образование рецепторов феромона, причем разные должны быть, да, рецепторов феромона. И в-третьих, это гены уже, которые дают белки, способные к димеризации. И начинаются вот эти вот формирования там половых структур, там образование плодовых тел.
То есть получается такая очень сложная, необычная система, как будто не два пола, а много полов.
Получается фактически, что, как говорят на Украине, хай живек, то с кем хочешь. То есть много-много полов.
С заведующим кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ Юрием Дьяковым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Готова ли Россия присоединиться к международной антитабачной хартии? Об этом говорим с Николаем Долгополовым, замглавного редактора «Российской газеты», и журналистом и политологом Аркадием Дубновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После посещения аквапарка за медицинской помощью обратились 229 человек.
Я хотела бы, чтобы в Украине вся предпринимательская сфера была сильной.
К 31 июля число боевых соединений США в Ираке снизится на 20%.
Нынешнее положение в провинции Тибет является очередным напоминанием, что история повторяется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».